Мы настолько привыкли к пропаганде во всех ее проявлениях, что видим ее уже везде. У нас есть определенный фильтр, который помогает нам заметить пропаганду в выступлениях политиков. Безусловно, мы ожидаем, что выступления политиков будут наполнены пропагандой. Но мы также видим ее. Мы видим ее в социальных сетях, когда кто-то из наших друзей делится каким-то отзывом о том или ином товаре, который он купил. И мы сразу думаем о том, что, возможно, это прозрачная реклама. И тем более, если мы видим вот подобного рода отзыв у кого-то из известных людей, мы сразу думаем о том, что да нет, здесь нет ни грамма искренности. Это просто пропначенная реклама. Это просто product placement, когда определенные продукты рекламируют весьма успешные люди. Мы видим это во всем. Мы замечаем это во всем. Мы считаем, что истина стала для нас политизированным продуктом рекламных кампаний. Ее всегда подают под определенным соусом. И, конечно же, подают под определенным соусом истину религиозные лидеры, потому что мы думаем, что им есть что от этого получить. У них есть определенная корысть в том, чтобы подать нам истину под своим определенным углом. Вот этот скепсис приводит к весьма удивительному явлению, к явлению, которое называется «Моя правда». Популяризировала это явление телеведущая Опра Уинфри, которая как раз ободряет своих телезрителей, ободряет участников своих программ к тому, чтобы они говорили свою правду. И мы настолько привыкли к этому явлению, что мы считаем, что правда у всех своя, что у каждого человека есть какая-то своя правда, и правы все, просто каждый прав по-своему, даже если их мнение совершенно противоположное. Проблема лишь в том, что где-то в глубине души мы знаем, что кроме вот этой своей правды, которая у каждого своя, кроме этого есть истина. Истина с большой буквы. И этой истины как раз нам не хватает. Но именно об этой истине как раз и пишут в Евангелии, они пишут не просто о какой-то своей правде, они не просто говорят о том, что с нашей точки зрения, с точки зрения того, как мы видим события мы, для того, чтобы достичь наших каких-то корыстных целей. Вот история Иисуса Христа. Они говорят, нет, вот история, вот что произошло. Без прикрас, без купюр, просто исторические факты. Исторические факты как раз того, что случилось с Иисусом Христом, это правда, незыблемым основанием истины, одаривает меня. В воскресенье мы как раз увидели с вами на нашем богослужении о том, что правда Христа убеждает сердце, но также эта правда одаривает меня и вот этим незыблемым основанием истины. И если вы распечатали сейчас конспекты этого видеоурока, запишите себе, пожалуйста, три вещи, в чем именно это выражается. Это основание существует благодаря тому, что повествование является прежде всего древним, во-вторых, доверительным, в-третьих, детальным. Повествование, с которым мы сталкиваемся с вами на страницах Священного Писания, является древним, доверительным и детальным. Прежде всего, это древнее повествование. Весьма часто можно услышать, как кто-то из наших друзей говорит о том, что, скорее всего, конечно, Христос существовал, скорее всего, конечно, была такая историческая личность, но мы не можем знать, кем он был, мы не можем знать, что именно он говорил, потому что он жил давно, а ученики писали то, что произошло с ним через сотни лет после его смерти. И были это уже не ученики, а были это последователи. И они выдумали эту историю, они приукрасили эту историю, они написали эту историю под тем углом, подали ее под тем соусом, под которым им было выгодно подать эту историю нам. С подобного рода аргументами есть несколько моментов таких невысказанных, которые все-таки стоят того, чтобы обратить на них внимание. И мы уже говорили об этом с вами в воскресенье. Прежде всего, почему спустя тысячелетия мы считаем, что у нас более объективная картина произошедшего тогда в древнем мире, тогда в истории Иисуса Христа, чем у учеников, которые зачастую были очевидцами и свидетелями этих событий? На какие исторические факты опираемся мы? То есть для того, чтобы сделать подобного рода утверждения, у нас же должны быть какие-то альтернативные исторические факты. Вот на что опираемся мы для того, чтобы, для того, чтобы опровергнуть учеников. Второе, мы опять-таки говорили об этом в воскресенье, все наши книги написаны людьми. То есть даже когда человек пишет книгу, в которой он говорит о том, что ученикам нельзя верить, потому что они люди, они склонны ошибаться, он же тоже человек. Почему мы принимаем решение, что мы верим ему, но мы не верим ученикам? Почему мы используем этот критерий? Почему мы говорим о том, что нельзя доверять книгам, написанным людям, только по отношению к Евангелиям? Нам нельзя тогда доверять ни одному, не то что историческому произведению, вообще произведению, потому что все они написаны людьми. Наконец, история в том виде, в котором она записана в Евангелиях, является ранней версией событий. Авторы новозаветных текстов описывают, конечно, можете себе пометить, они описывают невероятные события. Безусловно, это невероятные события. Но это недавние события. Запишите себе, это недавние события. Евангелие написано через 20-30 лет после того, что они описывают. Большинство писем апостолов написано через 15-20 лет после воскресения Иисуса Христа. Проходит совсем мало времени. Просто оглянитесь назад. Я знаю, кого-то это шокирует, кого-то, может быть, это испугает. Но посмотрите на 15-20 лет назад. Уже были 2000-е. Мы уже с вами жили в новом тысячелетии. Мы весьма хорошо помним то, что происходило 15-20 лет назад. Это совсем недавние события. И именно об этом и пишут евангелисты, именно об этом пишут авторы новозаветных посланий. Второе. Это невыдуманные события. Раз за разом в Новом Завете мы встречаем, что повествование основывается на словах очевидцев, на словах тех, кто является непосредственным свидетелем всего того, что произошло. Обратите внимание на то, как это делает евангелист Лука. Поскольку уже многие принялись составлять описание произошедших среди нас событий на основе сведений, переданных нам людьми, которые с самого начала были очевидцами. Лука, который не был одним из учеников, Лука, который не был одним из апостолов, опирается не просто на легенды, не просто на сказания, которым требуется сотни лет для того, чтобы они родились. Лука опирается на слова людей, которые были вместе со Христом. В рождественской истории у евангелиста Луки есть потрясающие, феноменальные подробности того, что происходило. Подробности эти настолько личные, что он мог узнать о них только со слов Захарии, Елизаветы. Или, скорее всего, Марии, скорее всего, мамы Иисуса Христа. Потому что в Евангелии от Луки описаны подробно ее мысли, описаны подробно ее чувства. Все то, что неведомо было бы другим людям, но все то, что Лука мог бы узнать, если бы как журналист, если хотите, он взял бы у Марии интервью. Поэтому мы сталкиваемся с вами с невыдуманными событиями. Апостол Павел пишет, что многие из свидетелей воскресения Иисуса Христа из мертвых все еще живы на момент написания им письма, первого послания Коринфянам, и могут подтвердить его слова. Павел пишет, он явился Кифе, потом 12 ученикам. После этого он явился еще более чем 500 братьям одновременно. Большинство из них еще живы. Этих людей можно спросить, к этим людям можно вернуться, к этим людям можно обратиться. Очень часто в популярной литературе можно встретить такой опус, да, о том, что христианство выиграло своего рода соревнования за то, какая религия будет главной религией в Римской империи. И вот выиграв это соревнование, выиграв этот тендер у императора Константина, христианство получает статус официальной религии Римской империи. И вот тогда христианство расцветает, и вот тогда христианство действительно становится популярным, ну, потому что теперь же христианство – это официальная религия Римской империи. Утверждение это в корне неверно. Если быть предельно честным, если быть циничным в этом вопросе, вот если быть действительно циничным, то скорее император Константин, стремясь стать императором, будучи еще генералом, стремясь взойти на трон в своей предвыборной кампании, опирается на течение, опирается на группу людей, которая уже распространилась по всей Римской империи и уже является одно из самых популярных, самых массовых во всей империи. Христианство к этому моменту, через 300 лет, несмотря на гонения, несмотря ни на что, является уже весьма-весьма массовым. То есть не Константин делает христианство. Опять-таки, если быть циничным, к чему я никого, конечно, не призываю, христианство делает Константина. Вторая причина, почему мы можем доверять этому повествованию. Повествование на самом деле очень доверительное. Оно очень искреннее. Люди не склонны верить Библии, потому что они думают, что Библию писали ученики, писали приближенные Иисуса Христа, люди, которые преследуют свои корыстные интересы. Но если они преследуют свои корыстные интересы, они делают это очень странным образом, очень непонятным образом. На страницах Священного Писания перед нами предстает Иисус Христос не таким, каким мы привыкли бы его видеть. Простой пример. Для тех из вас, кто родился в Советском Союзе, для тех из вас, кто уже достаточно почти старый, взрослый, вы прекрасно помните пропаганду советскую, вы прекрасно помните пропаганду о советских вождях. Вы помните, какими представали советские вожди? Владимир Ильич Ленин, его соратники, его друзья. То, каким мы видим Иисуса Христа на страницах Писания, это совершенно другой герой. Христос предстает перед нами, можете себе записать, в качестве сомневающегося основателя. Он сомневается. Есть два момента в евангельских повествованиях, которые совершенно необъяснимы, если эту историю выдумывают люди. Прежде всего, откровенность Христа до креста. До распятия на Христе Христос очень откровенен в молитве со своим отцом. В Гефсиманском саду Иисус в молитве откровенно признается отцу, что предпочел бы избежать смерти. Христу не просто дается принятие своей миссии. Он отошел от них примерно на расстояние брошенного камня, опустился на колени и начал молиться. «Отец, если ты хочешь, пронеси эту чашу мимо меня, но пусть все будет не по моей воле, а по твоей». Иисус не хочет умирать на кресте. Иисус повторяет эту молитву три раза. Три раза он просит Бога Отца пронести эту чашу, пронести эту смерть мимо него. Три раза он получает отказ. Он откровенен. Откровенен в своих желаниях до креста. Мы видим с вами одиночество Христа на кресте. Никто бы не признался в том, что его основатели, его религии, основатели того движения, которое он пытается пропагандировать, Бог оставил на кресте. Но именно это мы слышим с вами во время распятия. Около 9 часа Иисус громко крикнул: «Эли, Эли, лима саватхани», что значит: Боже мой, почему ты меня оставил?» Практически никто, даже из тех, кто сомневается в аутентичности Священного Писания, кто сомневается в том, что это действительно события, которые на самом деле произошли и записаны именно таким образом, никто не сомневается в том, что Христос на самом деле произнес эти слова, сказал это, потому что это настолько идет вразрез с корыстными интересами. Мы видим с вами на страницах Священного Писания сомневающегося основателя. В мифах и легендах, как мы говорили уже с вами о советской пропаганде, нет места сомнениям, нет места терзаниям. Второе – слабохарактерные последователи. Мы видим с вами, что ученики на страницах Священного Писания предстают не как самые умные, не как самые храбрые, не как самые сообразительные. Мы видим с вами, что ученики вообще не понимают того, к чему именно призывает их Спаситель. В какой-то момент, например, апостол Петр говорит Христу о том, что нет, тебе не нужно умирать, тебе не нужно идти в Иерусалим, тебе не нужно погибать за нас. С этого времени Иисус начал объяснять ученикам, что он должен идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшин, первосвященников и учителей закона, что он будет убит, но на третий день воскреснет. Тогда Петр отвел его в сторону и стал возражать: «Да помилует тебя Господь, пусть не случится с тобой этого, Господи». Иисус же обернувшись, сказал Петру: «Прочь от меня, сатана, ты мне камень преткновения, потому что рассуждаешь по-человечески и не понимаешь того, что хочет Бог». Ну и если уж речь зашла о свидетелях, то в Евангелиях мы встречаемся с вами с весьма сомнительными свидетелями самого важного, самого главного события в христианской вере. Уберите это событие, и вся христианская вера рассыпается, как карточный домик. Событие – это, безусловно, воскресение Иисуса Христа из мертвых. И, возможно, мы не воспринимаем это так остро, но для людей первого века это было очень-очень скандально и очень сомнительно, что свидетелями этого воскресения стали прежде всего женщины. Все евангелисты утверждают, что именно женщины были первыми, кто пришел к могиле воскресшего Иисуса Христа и обнаружил ее пустой. Например, у Марка в самом конце его Евангелия мы читаем, когда прошла суббота, Мария Магдалина, Мария, мать Иакова и Саломия купили многовоние, чтобы пойти и помазать его. Рано утром в первый день недели, едва лишь зашло солнце, они пришли к гробнице. Для того, чтобы понять, насколько это было странно, давайте просто посмотрим на последнюю серию первого сезона сериала «Мессия». Она заканчивается тем, что свидетелем сногсшибательного чуда вот этого самого главного как раз персонажа, Мессии, в этом сериале становится мальчик, который склонен выдумывать всякого рода небылицы, всякого рода невероятные истории. И именно он становится свидетелем этого чуда. Насколько нам было бы сложно принять свидетельские показания от людей, которым не доверяет суд, от людей, которым никто не доверяет, потому что все считают, что эти люди склонны выдумывать небылицы. Насколько сложно было бы нам принять подобного рода показания? Но именно на этих показаниях основываются все Евангелия, основывают самое важное событие в христианской вере – воскресение Иисуса Христа из мертвых. Наконец, когда мы говорим с вами о том, что это не просто древние повествования, не просто доверительные повествования, но говорим о том, что они являются детальными, на страницах Священного Писания мы встречаем с вами очень много каких-то маленьких указаний, маленьких деталей, которые не имеют никакого смысла, если только они не описывают реальные исторические события. Например, какой смысл в том, что ученики поймали 153 рыбы? Что такого магического в числе 153? Почему именно 153? Это что, какое-то совершенное число, полное число? Что именно в нем так манит? Это невозможно объяснить. А причина очень простая. Эта деталь находится в повествовании, и повествование является таким детальным, потому что эти события на самом деле произошли, они на самом деле случились, поэтому мы встречаемся с вами с этими деталями на страницах Священного Писания. Естественно, у нас возникает вопрос, хорошо, повествование древнее, повествование детальное, повествование доверительное, но насколько это повествование соответствует тому, что мы знаем об истории древнего мира? И вот здесь, на поверхности, у нас возникает одна проблема. Дело в том, что Иисус, скорее всего, появляется на свет приблизительно в 6-5 году от Рождества Христова, до Рождества Христова. Иисус появляется на свет в 6-5 году до Рождества Христова. Звучит странно. Настолько странно, что я только что оговорился, да, то есть нам, как это Иисус родился до Рождества Христова. Но справедливости ради, это не вина Иисуса, что римский игумен Дионисий Малый ошибся в вычислениях его дня рождения. Потому что Дионисий проводит их через практически 500 лет после появления на свет Иисуса Христа. Дионисий ошибается, и поэтому у нас чуть-чуть сдвинута хронология. Но давайте, вот 6-5 год, Иисус появляется на свет. Ирод Великий умирает либо в 4-м, либо в 1-м году до Рождества Христова. Здесь данные разнятся. Но вот Квириний, который упоминает Лука упоминает Ирода Великого, и он упоминает Квириния. Вот Квириний становится губернатором Сирии в 6-7 году после Рождества Христова. Видите, нестыковки. Появление на свет Иисуса Христа при Ироде Великом невозможно, если губернатором Сирии в этот момент является Квириний. У нас совершенно явная нестыковка по датам с историческими событиями. Историк Эмиль Шурер развивает эту тему нестыковок, показывая, что, по его мнению, Евангелие от Луки не стоит доверять как историческому произведению, и он приводит 5 причин. Первое. Он говорит о том, что нет свидетельств того, что во времена императора Августа проводилась перепись по всей империи. Второе. Римская перепись не требовала бы от Иосифа и Марии возвращения в свой родовой город Вифлеем. Третье. Нет свидетельств о том, что в Палестине во времена правления Ирода Великого вообще проводилась перепись населения. То есть в этой римской провинции вообще проводилась перепись населения. Четвертое. Иосиф Флавий не упоминает о переписях населения до знаменитой переписи в 6 году от Рождества Христова, которая приводит к восстанию. И, наконец, последнее. Квириний был губернатором Сирии в 6-7 году от Рождества Христова, то есть практически через 10 лет после смерти Ирода Великого. А опять-таки мы, открывая с вами Евангелие от Луки, в первой главе мы читаем во времена правления Ирода, царя Иудеи. Во второй главе: в те дни кесарь Август издал указ о проведении переписи по всей Римской империи. Это была первая перепись, она проводилась в то время, когда Сирией управлял Квириний. Возникает проблема. Можем ли мы доверять истории в том виде, как она записана евангелистом Лукой, если мы начнем смотреть на нее пристально, если мы начнем сопоставлять исторические факты с теми, которые нам известны, соответствует ли она истории? Давайте попробуем ответить на эти 5 претензий. Во-первых, Август проводил переписи римских граждан чаще, чем его предшественники. Мы знаем как минимум о 3 таких переписях. Это в 28-8 году до Рождества Христова и в 14 году после Рождества Христова. Мы знаем как минимум о 3 таких грандиозных переписях. Это не считая региональных переписей, о которой, скорее всего, и идет речь в Евангелии от Луки. Второе. Ирод Великий вполне мог модифицировать правила римской переписи для того, чтобы угодить евреям, которые и так его не сильно любили, и любое упоминание о переписи населения, и сразу, речь идет не о том, чтобы знать, сколько людей, речь идет о налогах, речь идет о сборах. Это очень-очень такой трепетный момент, это очень взрывоопасный момент. Как только проводится перепись населения, она приводит как раз к восстаниям, она приводит к недовольству. И если это можно каким-то образом сгладить, то это пытались сгладить. И, скорее всего, Ирод Великий вполне мог это сделать. Он мог модифицировать правила проведения переписи для того, чтобы угодить евреям. И тогда по правилам, которые соответствовали бы больше пониманию евреев, идентификации евреев как себя, пониманию себя не только с точки зрения места, где я живу сейчас, но рода, к которому я принадлежу, это звучит вполне логично. Тогда Иосиф и Мария, скорее всего, вернулись бы как раз именно в Вифлеем, в свой родовой город. Третье. Многие из выводов построены на том, что у нас нет внешних свидетельств, подтверждающих слова Луки. Однако очень странно строить гипотезы на том, чего у тебя нет, вместо того, чтобы основываться на каких свидетельствах. Например, у нас вообще не так много источников информации о жизни в Палестине в первом веке, а Иосиф Флавий публикует свои события практически к началу второго века. То есть проходит почти 100 лет, прежде чем Иосиф Флавий публикует свои исследования. Например, у Иосифа Флавия довольно часто встречается слово, которое можно перевести как «староста». В обязанности деревенского старосты в то время входит и подача данных о количестве людей в семьях, общем количестве людей в деревне и финансовом благосостоянии людей в деревне. Все это делается именно для сбора налогов, как мы уже с вами говорили. И нет никаких причин считать, что во времена Ирода Великого дела обстояли иначе. Четвертое. Очень сложно, опять-таки, да, очень сложно делать выводы на основании того, чего у тебя нет. Тем более, когда, например, тот же Иосиф Флавий упоминает перепись в 6 году по одной простой причине. Она приводит к восстанию. Если бы она не привела к восстанию, Иосиф Флавий не упомянул бы и ее. Он упоминает ее, потому что она приводит к восстанию. Если этого не происходит, нет причин для того, чтобы упоминать о том или ином событии. И, наконец, последнее. Фраза в Евангелии от Луки, первая перепись во времена правления Квириния, вот это слово «первое», во всех переводах оно именно как «первое», можно понимать двояко. Давайте посмотрим на 2 возможных варианта перевода этого текста. Во-первых, если действительно нужно перевести как «первое», и действительно это была первая перепись, то стоит обратить внимание, что нигде не говорится, что Квириний был губернатором. Говорится, что он управлял Сирией. А в древности достаточно часто тот или иной чиновник, тот или иной человек управлял той или иной территорией до того, как он получал статус. Вполне возможно, что именно это как раз и случилось с Квирием. Он управляет Сирией, управляет этой обширной территорией в Римской империи, а позднее, в 6-7 году, он получает уже официальный статус губернатора. Это один способ посмотреть на эту историю. Второй способ. Вот это снова первое. Его можно перевести так же, как «до». Это либо первое, либо «до». Если переводить это как «до», то все предложение читается следующим образом. Это была перепись, проведенная до того, как Сирий управлял Квириней. Другими словами, даже если мы посмотрим под микроскопом на Священное Писание, даже если мы попытаемся тщательно сопоставить то, что мы видим в Священном Писании, с тем, что мы знаем из исторических источников, мы придем с вами к выводу, что эта история достойна всяческого доверия. Мы можем доверять этой истории в том виде, как она записана на страницах Священного Писания. Мы можем быть совершенно уверены в ней. И из-за того, что мы можем быть совершенно уверены в ней, мы приглашаем вас, я приглашаю вас не только присоединиться к этому путешествию. Пригласите кого-то из ваших друзей. Если мы можем быть настолько уверены в этой истории, если это действительно просто исторические события, расскажите о них кому-то из ваших друзей, пригласите их присоединиться к вам в этом духовном путешествии. Мы говорили с вами об этом в воскресенье на проповеди. Я хотел бы просто повторить этот призыв еще раз. Пригласите кого-то из ваших друзей присоединиться к вам. Потому что жанр исторического романа относительно недавний. А к историческому роману относятся такие произведения, как, скажем, «Капитанская дочка» Пушкина. Да? Мы читали в школе ее. А сегодняшний один из, наверное, мастеров исторического романа сегодня – это Борис Акунин с его Эрастом Фандориным, вот этим выдуманным персонажем, который, несмотря на то, что он выдуман, он на самом деле участвует в реальных исторических событиях. То есть в чем смысл исторического романа? Мы берем выдуманный персонаж – и помещаем этот выдуманный персонаж в реальные исторические события. И нам интереснее читать про эти реальные исторические события. И люди некоторые считают, что, ну, возможно, Евангелие именно такой жанр. Проблема в том, что это недавний жанр. Мы выдумали его недавно, люди придумали этот жанр недавно. Именно об этом и говорит лингвист, профессор лингвистики Оксфордского университета Клайв Стейплс-Льюис. Мы знаем его по таким произведениям, как «Хроники Нарнии», например. Но это человек, который был очень хорошо знаком с языком, очень хорошо знаком с эпосом, очень хорошо знаком с легендами, сказками, историческим романом, безусловно. И вот что он говорит о Евангелиях. «Всю свою жизнь я читаю поэмы, романтические, апокалиптические произведения, мифы и легенды. Я знаю, как они пишутся. Но ни одно из них не напоминает то, что мы видим здесь. С евангельскими текстами у нас есть лишь один простой выбор. Либо это достоверный репортаж исторических событий, либо неизвестный древний автор стал предтечей, предсказавшим появление жанра современного исторического романа. Читатель, не сумевший разглядеть это, просто не умеет читать». «Читатель, не сумевший разглядеть это, просто не умеет читать», пишет Льюис. Правда Христа, она не только убеждает меня. Правда Христа, она же незыблемым основанием истины одаривает меня.